Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир «Радио Спутник». Данил Гусельников, Илья Харламов в студии. Илья, приветствую.
Да, приветствую, приветствую, здравствуйте.
Обсуждать сегодня будем, значит, соприкосновение и противоречия Москвы и Анкары. В Сочи сегодня встретились президенты России и Турции Владимир Путин и, соответственно, Реджеп Эрдоган. Переговоры без малого 3 часа шли. Обсуждали восстановление экономических связей, ситуацию в Сирии и Ливии, где скоро пройдут впервые в ее истории выборы главы государства. А также ситуация в Закавказье и Афганистане. Встречу назвали содержательной и продуктивной. Однако вот заявления для прессы по ее итогам сделано не было. В гостях с нами сегодня в студии журналист, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев. Яшар, здравствуйте.
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 Вот учитывая то, что никаких заявлений не было сделано, с одной стороны, а с другой стороны, вычитал я, значит, что турецкие ученые, ну, скажем, политологи, да, может быть, они предполагали, что между Путиным и Эрдоганом будет заключена сегодня такая историческая сделка по обеспечению безопасности и в Средиземноморском, и в Черноморском регионе, и на Ближнем Востоке. Вот учитывая, что не было никаких заявлений, можно ли предположить, что эта самая сделка таки была?
Я думаю, было что-то очень серьезное они обсудили и что-то точно решили. А вот по поводу того, что историческое, вы знаете, сам Эрдоган сказал это, когда еще был в США. Он сказал, что у нас будет очень важная встреча и будет новая эпоха. То есть после этой встречи откроется новая эпоха. Я не знаю, может, он это говорил, потому что каким-то образом хотел дать месседж США, да, где он находился и где он не смог встретиться с Байденом, с президентом США, и ему хотелось показать, ну ладно, раз у тебя нет времени, и ты не смог уделить мне внимания, ну тогда вот я как разворачивался к востоку, то и продолжу этот разворот. И так, но если возвращаться к вашему вопросу, да, это было очень удивительно, вообще необычно, я скажу, да, мы тоже, ну, вы скажете, что некоторые ученые там, ну или политологи что-то ожидали, я скажу, что нет. Я с самого утра смотрю внимательно, отслеживаю информацию, и я вижу, что турецкие как раз-таки политологи нет. Они говорили, что они не ожидают никаких меморандумов. Кроме того, кстати, обратим внимание, что Песков еще, по-моему, или вчера вечером, или сегодня рано утром, наверное, это было вчера, он тоже сказал, что никаких меморандумов подписано не будет. Поэтому, ну, как бы, как можно ожидать, если уже кто-то из высших чинов это сказал. Почему не было ожиданий? Потому что серьезно накалена обстановка. В Идлибе у Турции такое, знаете, безвыходная ситуация. С одной стороны, внутренняя повестка, с другой стороны, внешние, да, проблемы, например, вот эти как раз-таки Идлиб, там очень большое количество со всей Сирии, да, недовольных людей, которые, ну, так или иначе, не были согласны с правительством Дамаска, они собрались в Идлибе. И теперь единственное, ну, по крайней мере, в Турции в этом уверены, их выход при операции Дамаска, это уйти в Турцию. И Турция этого на самом деле боится, и это очень сильно ее беспокоит. И вот в этом как раз-таки безвыходность.
Вот, Яшар, что пишут СМИ по поводу Сирии, да, что российские ВКС утюжат? Это я могу процитировать издания российские, но не буду их называть. Mm-hmm. Значит, утюжат боевиков исламистских, которых поддерживает Анкара. Это с одной стороны. С другой стороны, Турция перебрасывает туда бронетехнику, дополнительные военные контингенты. И, в общем, ситуация действительно накаляется. И, в общем, и может, ну, не дай бог, какое-то соприкосновение произойти военное между Турцией и Россией. Это уже бывало. Такие и соприкосновения, конечно, бывали, и были угрозы соприкосновений. Вот что сейчас реально там происходит? Действительно ли Анкара поддерживает исламистов каких-то, или там вот эту самую вооруженную оппозицию? И в целом, как там события разворачиваются?
Ну, смотрите, Турция, когда она делает какие-то заявления, да, она ну, не использует те эпитеты, как вы говорите, исламисты.
Да, говорит, это я просто цитирую, там, да,
да. Ну, вы как бы со стороны России, вы вот говорите, как здесь, да, в Турции, ну, если я вот передаю, да, как бы повестку дня от Турции, то там говорят, что нас беспокоят люди, беженцы, которые могут уйти, хотеть, которые... как там говорят в Турции, это боятся, да, режима, и поэтому мы их защищаем, это раз. Во-вторых, мы, у нас как бы нет никаких отношений с ХТШ, да, Хайат-Тахрир-Шам там запрещена в России, но мы как бы с ними никаких отношений не имеем, мы не соприкасаемся, они там своим каким-то образом продолжают жизнь, а мы своим. Но есть такая ситуация, да, что вы действительно, вот как вы говорите по переброске, да, действительно Турция это делает, и она объясняет это следующее, по крайней мере, политологи, что Турция не хочет, чтобы было как в прошлом году, когда, ну, возможно, это была риторика, но Эрдоган обещал вернуть 12 наблюдательных пунктов, но в результате он не смог вернуть те, которые находились далеко к югу от трассы М4. Вот трассу М4, которую, как бы, по договоренности Турция должна была освободить.
Вместе, да. Контролировать, да?
И контролировать, но до этого не было речи о контроле, до этого еще, задолго до этого, была речь о том, что Турция сможет открыть эту дорогу для передвижения, да, чтобы, ну, чтобы полноценно работала экономика страны, потому что это главные артерии сирийские, да, вот М5 и М4. Вот, и далеко от юга Турция, по крайней мере, Эрдоган, турецкая сторона говорит, что мы вытесним сирийскую армию, то есть мы даже готовы идти на столкновение, и тогда, вы, наверное, помните, было прям ужасно, прям чувствовалось, прям война в воздухе, но, слава богу, до этого не дошло, но были очень серьезные потери у Турции, как и у сирийской стороны, но, по крайней мере, прям вот напрямую армии не столкнулись, и это единственный большой плюс.
Вот смотрите, что такой вопрос, это я сошлюсь уже, да, Блумберг об этом писал, что якобы Эрдоган может попросить помощи у Путина в отражении атак курдских боевиков. Ну, понятно, что Турция считает, значит, вот те отряды вооруженных курдов боевиками и террористами, более того, да, и тут можно вспомнить рабочую партию Курдистана, не будем углубляться в эту тему, но в силу того, что курдский вопрос, судя по новостным сообщениям, не всплывает сейчас, все-таки обсуждался он или нет? Могла ли Анкара у Москвы просить помощи в отражении атак курдов?
Я уверен, что обсуждалось. Я не думаю, что вот прям помощи, но Турция могла сказать, а что делать с этим? Потому что есть два вопроса, в которых Турция и Россия имеют друг к другу определенные претензии. Например, Турция говорит, что, а вы знаете, вот мы договаривались еще, это есть в меморандумах 19-го года, и 20-го года. 20-го года это было как раз. И там говорилось о том, что курдские формирования выйдут из Тель-Рифата и из Манбиджа. И Турция как бы говорит, вот, а они вышли или не вышли? Давайте вот как бы затронем эту тему. А российская сторона говорит, ну вы точно так же обещали, во-первых, освободить М4, вы точно так же обещали в зоне деэскалации бороться с террористами, но... потому что Турция тоже признает, что ХТШ — это террористическая организация, но это, как сказал Лавров на днях, но это все очень медленно движется. И вот давайте, вот мы когда встретимся, мы обсудим, насколько вы продвинулись в этом вопросе. То есть здесь, и вот в этом вопросе как раз-таки касательно курдов, там Турция может попросить, мне кажется, у российской стороны, да, у Путина, а давай как-то через Асада, возможно, решим вот этот курдский вопрос на севере, потому что для нас это проблема. Для Турции курды это, ну, они представляют угрозу. Не все курды, а именно курды, которые разделяют идеологию, вот, которую вы как раз упомянули, Рабочая партия Курдистана. Вот эти YPG, они как раз-таки одна из ветвей вот этого, вот этой всей огромной организации, ну, вы знаете, да, у них в разных странах там своя организация, в Турции РПК, там как раз-таки в Сирии это PYD и военизированно это YPG. В общем, и вот здесь, да, я думаю, Эрдоган мог о чем-то договориться. И были такие, кстати, слухи о том, что Эрдоган может договориться, давай, я могу вот как бы... Но это, видите, это слухи, да, что якобы Турция может отойти каким-то образом из Идлиба, хотя мне это кажется нереалистичным, но вы вот с YPG как-то решите вопрос, как, каким образом, например, вы же знаете, они сотрудничают с США, и США их вооружают.
Это мой следующий вопрос был, да-да-да. Просто
дело США их вооружают.
Совершенно верно. Как бы с приходом нужно... Байдена что-то изменилось. Американцы же в другом формате,
кстати,
по сути,
знаете, есть такая теория, что даже вот недавно были же какие-то встречи, да, на уровне глав генштаб США и России, и вот здесь есть такая теория, что, возможно, США договорились уйти и передать... Кстати, они это очень успешно сделали в Манбидже. В Манбидже были американская армия, и они, знаете, вот так вот ехали российские броневики турецкие.
Да, это видео облетело весь интернет.
И броневики США, они просто поменялись местами. И вот здесь, кстати, такая ситуация была, когда турки, ну, просто удивились очень сильно, потому что американцы обещали уйти.
Во-первых, не до конца. Ведь еще Трамп говорил, что мы уйдем как военная сила, которая пытается рулить геополитической ситуацией, а будем контролировать нефтяные месторождения. Да. Вот сейчас это так или иначе?
Как-то? Ну, вот видите, мы не знаем, но это тоже из слухов, из теорий, и как раз-таки в ключе этой теории турецкая сторона может предложить, ладно, для нас вы там, мы, ведь турки же на словах ведь тоже признают целостность сирийского государства. Единственная проблема, которая их беспокоит, это сейчас беженцы, а второе это курды. И если Россия даст гарантии, что, допустим, Дамаск, да, Асад не будет давать курдам автономии такой полной, которая потом в результате превратится в нечто, что сейчас есть в
Иракском.
Ну, как
в Ираке, да.
Да. Только единственная разница иракского Курдистана, там курды, они не аффилированы с РПК, с рабочей партией. Это курды, это своя у них идеология, у них свой мир, и они дружат с Турцией. А вот РПК нет. И вот здесь
А вот скажите, пожалуйста, про Асада, раз уж вы упомянули, значит, он же был в России и встречался с Путиным. Да. Вот насколько Башар Асад приемлем или неприемлем лично для Эрдогана, да, как законный там, или, может быть, считается незаконным главой сирийского государства?
Ну, конечно, неприемлем, он же все время это говорит, повторяет, подчеркивает, то есть это не неизменная как бы позиция Турции, он не может сейчас вот взять и как-то изменить. Но есть одна очень важная деталь, которая была известна, стала известна недавно. Это по линии разведки, этот Хакан Фидан, который сегодня тоже присутствовал в делегации. Кстати, всего было, там, насколько я знаю, 4 человека. Да? Вот это тот президент Турции, Хакан Фидан, его представитель и его глава по связи с общественностью. Вот эти люди были с ним. Вот один из них был Хакан Фидан. То есть не было министров иностранных дел, не было министров обороны, да, которые обычно всегда бывают. А вот в этот раз их не было. Вот Хакан Фидан, стало известно, что он встречается с главой разведки Сирийской Арабской Республики. И это уже очень большая, как бы, большое движение, так сказать, навстречу.
Сирия — огромная тема. У нас еще все-таки есть Закавказье, есть Нагорный Карабах. Но анонсировал, что будет идти речь, естественно. Функционируют совместно российско-турецкие центры по контролю за прекращением огня. Но, тем не менее, многие недовольны тем, что Турция закрепилась в этом регионе, в Закавказье. И после того, что случилось прошлой осенью, были попытки еще, значит, ну, видимо, так это расценивается, да, со стороны Азербайджана, еще какие-то территории, может быть, взять под контроль. Но были боестолкновения на границе, причем не на территории Нагорного Карабаха, а вот непосредственно на границе Армении и Азербайджана. Что сейчас? Скажите, пожалуйста, вот как Турция смотрит на Закавказье, на то, как она сотрудничает там с Россией, и вот на тот расклад, который нынче существует между Арменией и Азербайджаном?
Я, знаете, я вот уверен, что в Турции очень внимательно все-таки, с одной стороны, относятся к там, к знаете, каким-то сторонам, которые, вернее, вопросам, которые могут не нравиться Российской Федерации. Хотя, говоря это, я вспоминаю заявление Турции о Крыму, по Крыму, и у меня сразу...
Ну, это регулярное заявление.
Ну, да. Но это тоже, знаете, вот, с одной стороны, Турция как бы проявляет чувствительность, да, потому что ведь Россия тоже проявляет чувствительность как раз-таки вот про курдов, о которых мы говорим, на севере Сирии. И Турция, на самом деле, понимает, что есть момент, который нельзя провоцировать. И она очень внимательно к этому относится, не преувеличивает, да, какие-то вопросы, не делает каких-то заявлений и старается этого не делать. То есть, чтобы не было реального такого ощущения, да, у нас же есть, например, коллеги, которые... я, кстати, вот тоже не осуждаю, потому что я считаю, что это бдительность, да, не нужно там прям целиком расслабляться, но есть такая излишняя такой страх и... как сказать, как пугало, как бы Турцию используют, что вот пантуркизм, пан-исламизм, потом пан-османизм, нет, неосманизм, вот он идет. Конечно, как идеология, если она работает на Турцию, они могут ее использовать, это как бы, это их часть, да, их политики, но при этом Турция понимает роль России, силу России, да, и возможности России, поэтому мне кажется, что все-таки в некоторых вопросах она ей больше приписывает, чем она делает. То есть, конечно, Турция, что интересно, она хотела было, очень хотела быть как раз-таки в Карабахе, она хотела быть частью миротворства, но заметьте, она не миротворческая сила. Там.
Ну, это центр, да, миротворцы там
центр,
российские.
Там 60 или 80 турецких военных, они сидят в кабинетах и занимаются наблюдением.
Но это можно назвать символическим присутствием.
Символически есть, да, и это большой знак для Турции, большое значение для турок тоже, и турецкая политика... руководство использует это в своей политике.
Вот, знаете, я просто, извините, что перебиваю, Ешар, моя мысль сводится к тому, удовлетворена ли сейчас Анкара тем зыбким, может быть, статус-кво, который сейчас в регионе существует. Или, в общем, она была бы не против, если бы Азербайджан еще, ну, какие-то претензии к Армении предъявил.
Я, знаете, насколько я понимаю, сейчас единственная проблема — это Зингизурский коридор.
Да.
Но это есть в договоренностях. Это просто вопрос исполнения, да, будет или нет. А в остальном, я
это
думаю...
Это в Нахичевань, да, если...
Да,
коридор из Азербайджана Нахичевань, да. Через территорию Армении. Ну, просто поясни.
Да. Ну, то есть, если вы даете Лачинский коридор, то вы даете вот этот коридор, да, Зингизурский.
Да, но это было зафиксировано.
И, да, это было зафиксировано. Обмен. И теперь уже, как бы, вопрос его осуществления. Но, с другой стороны, если смотреть, да, чтобы вот вы как раз... Возвращаясь к вашему вопросу, да, есть ли претензии, мне кажется, нет, даже это можно судить по заявлениям как раз-таки турецкой стороны. Вот Калын сегодня утром, когда он давал интервью, да и до этого тоже, даже сам Эрдоган говорил, что они готовы к нормализации с Арменией. И это тоже положительные большие плюсы для вообще для региона, для мира в регионе.
Но вот если Сирия и, скажем, Закавказье, это вполне два понятных региона для сотрудничества между Турцией и Россией, то меня удивило на самом деле в повестке присутствие Афганистана.
Очень важно, да. Важно.
Для России, наверное, понятно, все-таки через Центральную Азию к нам могут какие-никакие там беженцы, мигранты, еще что-то, да. А для Турции Афганистан, ну, вроде как не очень-то и близко, не очень-то, скажем так, соседские, добрососедские у них отношения, и помощь они им через Пакистан, вроде, если я правильно понимаю, могут оказывать. Зачем? Зачем России и Турции обсуждать Афганистан?
И, кстати, я просто добавлю, что Эрдоган же заявлял, ну, во-первых, мы не будем сейчас о турецко-американских отношениях, это отдельная большая история, но он заявлял, что с Байденом чего-то у него не заладилось, да, с самого начала, а потом сказал, что придется американцам заплатить за это вот огромное количество оружия, которое они оставили в Афганистане, и, в общем, оно оказалось в руках Талибана, и, видимо, представляет угрозу опосредованно, в том числе и для Турции.
Да, после того, как Эрдоган удалось ему, значит, провести встречу с Байденом, он, я думаю, так вот решил все-таки осадить его, и он это сделал такими не очень такими простыми словами. Он сказал, что он до этого мог общаться с Бушем-младшим, с Обамой, с Трампом, но никаким образом у него не получилось найти общий язык с нынешним президентом Байденом, что Байден вооружает террористов, что Байден вообще, ну, как бы не идет на диалог и так далее с ним. Но накануне, перед встречей Эрдогана и Путина, стало известно, что все-таки пройдет встреча Байдена и Эрдогана на полях Большой Двадцатки в Риме.
В октябре, да?
Да, в октябре, в конце октября это будет. И вот здесь как раз-таки как будто ситуация немножко изменилась, такое потепление пошло. А вот вы, возвращаясь к вопросу Афганистана, да, вот в чем идея, да, все-таки вы насчет дружбы и там отношений говорите. Турция, она вот когда, видите, мы же говорим, вот это, когда мы говорим про Карабах, да, вы говорите, что это символическое какое-то, ну, присутствие, да, и вот Турция как раз-таки очень хотела присутствовать в Афганистане.
Понятно, она это больше скорее такой символический, да, какой-то жест. Ешар, к нам присоединяется руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Но мы сейчас просто переключимся на экономику, да, потому что понятно...
Это тоже важно обсудить, между прочим.
Время ограничено, потому что, ну, действительно, это огромная проблема, огромная тема, пласт. Мы их затронули, так сказать, кое-что удалось осветить. Василий Георгиевич, прежде всего хотелось бы спросить, может быть, вы могли бы дать оценку, прокомментировать, как дела обстоят с турецким потоком вот на текущий момент?
Ну, об этом сказал президент по ходу встречи с Эрдоганом, это публично, да, он сказал, что турецкий поток работает, и здесь он, как мне показалось, подчеркнул, что он работает в полном объеме. Это то, что остается проблемой для Северного потока 2, потому что здесь много было палок в колеса, и выйти на полный объем оказалось сходу, ну, нереально, несмотря даже на вот это вот стремительное повышение цен на природный газ, сжиженный на спотовом рынке в Евросоюзе. С Турцией положение иное. Путин подчеркивал, что газ российский поставляется не только в Турцию, но и идет на Балканы, другие страны. Таким образом, было показано, что здесь все хорошо.
Да, Василий Георгиевич, а скажите, пожалуйста, изначально планировалось 4 нитки турецкого потока строить, потом цифра опустилась до 2 ниток, а реально сейчас они обе задействованы или по одной только газ идет?
Я так понимаю, что обе задействованы.
Обе задействованы. Да, вот да, у нас есть комментарий на этот счет.
Не, я, знаете, не комментарий, я хотел спросить. Знаете, вот вам вы точно знаете, скоро заканчивается один из договоров, да, между Турцией и Россией, как раз таки по газу. И если я не ошибаюсь, это раньше назывался Западный коридор, по крайней мере, в Турции его так называют, когда из Балканов, и Украины, и Балканов, что потом появился турецкий поток. И вот скоро эти договоры, как и по Голубому потоку, так и по турецкому потоку закончится. Вот как вы думаете, вот сейчас ввиду подорожания вот цены на газ с Турцией, вот мне кажется, кстати, сегодня тоже это была одна из важных тем обсуждения. Вот здесь, как вы думаете, Турция могла получить какие-то, может быть, там преференции,
гарантии,
или гарантии, да, что цена все-таки для них будет другой или как? Вот эта тема насколько обсуждалась, как вы думаете?
Я полагаю, что этот вопрос был одним из главных, наряду с вопросом об Афганистане, который, на мой взгляд, тоже является очень экономическим, потому что это вопрос о дальнейших разработках полезных ископаемых в регионе, и это присутствие, оно не символическое. Я также полагаю, что Путин здесь Эрдогану полных выгод не гарантировал, да, потому что мы наблюдаем на рынках повышательную динамику. В этой ситуации Турция может, конечно, рассчитывать на определенные скидки со стороны России и, видимо, их получит. Но остается много странностей в поведении президента Турции. Это особенно касается по линии Украины, Крыма. И вот эти странности, как мне кажется, да, которые, которых могло бы и не быть, они создают такую некоторую небольшую дистанцию, не очень большую, которая, по крайней мере, в Москве оставляет ощущение, что здесь не все гладко, и здесь можно ожидать каких-то неожиданных, неприятных вещей в случае, если с Украиной отношения вдруг осложнятся. Поэтому вот этот фактор остается очень важным, и он, скорее всего, определил то, что я предполагаю, сказал Путин, что не будет газ для Турции очень дешевым. Не будет.
Не будет, да. Слушайте, когда он вырос за полтора года в 30 раз в Европе, да, в общем, о дешевизне говорить как-то уже вроде неуместно. Василий Георгиевич, скажите, пожалуйста, а вот озвучивалась цифра взаимных инвестиций, и она как бы перекошена в сторону российских инвестиций. То есть 6,5 миллиардов долларов в Турцию вложено, а Турция вложила в Россию 1,5 миллиарда долларов. Это нормальная история или вот какой-то перекос, который о чем-то должен говорить?
Вы знаете, это нормальная история для Турции, да, потому что мы не должны переоценивать турецкую экономику и уровень развития Турции. Было бы странно, если бы турецкая экономика инвестировала в Россию больше, чем Россия в Турцию. Да, разница очень большая. 1,5 миллиарда накопленных инвестиций – это турецких в России и 6,5 миллиардов накопленных инвестиций в Турции – но эта разница, она определена просто размерами экономик, во-первых. Во-вторых, наверное, она показывает и то, кто в этой игре является более энергичным и в большей мере инвестирующим, да, или вывозящим капитал, да, вот в партнерскую страну. И этот факт, он говорит о том, что для Турции Россия важнее, чем для России Турция, в смысле, по крайней мере, принятие инвестиций. То есть мы без турецких инвестиций точно обойдемся. Господи, у нас только 25, не меньше 20-25 миллиардов долларов уходит с зарплатами в страны, в бывшие советские страны, да, вот с зарплатами мигрантов. Поэтому, сколько это денег потерянных на рынке, да, условно говоря. А для Турции 6,5 миллиардов – это более существенно. И, конечно, турецкая экономика гораздо больше зависит, чем российская, от туристов, например, да, вот от вот этой вот очень своеобразной конъюнктуры, от туристической. И
но президенты это обсуждали, да, российские туристы в этом году поехали.
Эрдоган поблагодарил, да, Путина, да,
за довольно в большом количестве и принесли многие миллионы долларов, в общем-то.
Живые, да, деньги, это было
живые
главное.
Деньги, да.
У меня, кстати, сложилось впечатление, это я уже сегодня говорил, что все-таки есть некая необъективность вот в оценке, так, по крайней мере, поверхностная, что вроде как Россия больше делает для Турции, чем Турция для России, скажем так, не отвечает взаимности. Василий Георгиевич, вы вот в экономическом плане, как считаете, все-таки равноправно вот тут партнерство, или все-таки турки тянут на себя одеяло, я имею в виду экономическое?
Ну, как сказать, тянут. Россия оказывается более сильной, да, она в этом смысле такой центр.
Но это же не значит, что мы должны постоянно отдавать что-то.
Не притяжение дела, а что мы должны отдавать у Турции? Вот это вот, мне кажется...
Туристов наших, которые там тратят деньги.
Нет, ну они тратят деньги добровольно, и, в общем, получают удовольствие от отдыха.
На самом деле, в отношении туристов Турция очень зависит от России, потому что, ну, как показал 2020 год, эта зависимость очень такая нервная.
Василий Георгиевич, спасибо вам большое. Спасибо. Да, время заканчивается. У нас руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов и журналист, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Шарни Избаев были у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Кризис в отношениях Парижа и Вашингтона серьезен. Он не закончился только потому, что лидеры двух стран пообщались. Для того, чтобы вернуть все как прежде, нужны действия, а не слова, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он добавил, что Парижу также надо пересмотреть отношения с Лондоном, так как он нарушил обязательства. В середине сентября Австралия, Великобритания и США заключили оборонный союз. После этого Канберра отказалась от покупки у Пятой Республики 12 подлодок. Речь шла о контракте века на 50 с лишним миллиардов евро. В Париже назвали действия австралийских властей ударом в спину и подрывом доверия между союзниками. Третьим кандидатом на пост главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики стал Николай Малышев. Он сегодня подал документы в центр избирком. У ведомств есть 10 дней на принятие решения о регистрации. Ранее о своем желании участвовать в выборах заявили действующий руководитель республики Вадим Красносельский и директор Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерун. Голосование запланировано на 12 декабря. Родственники жертв взрыва в порту Бейрута провели акцию протеста около Дворца правосудия в ливанской столице. Они требуют возобновить следствие. Ранее стало известно, что расследование приостановлено из-за иска, поданного против судьи Тарика Битара. Он ведет это дело. Мощный взрыв прогремел в морской гавани год назад. Были уничтожены сотни домов. Причиной трагедии стала детонация почти 3000 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенниками. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. На сегодняшний день так и не удалось выяснить все обстоятельства произошедшего и выявить виновных. Магнитогорский «Металлург» одержал 8-ю победу подряд в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. На сей раз «Магнитка» расправилась с казахстанским «Барысом». Встреча в городе на берегах Урала завершилась со счетом 4-3. Добавлю, «Сталевары» взяли верх над «Барысом» второй раз в нынешнем сезоне. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Да, продолжаем эфир «Радио Спутник». Данил Гусельников, Илья Харламов в студии. Илья, еще раз привет. Да.
Обсуждаем итоги встречи
Владимира лидеров. Путина и Эрдогана, да, турецкого президента. К нам присоединяется политолог и востоковед Карина Геворгян. Карина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наблюдали ли вы за встречей вообще сегодня двух лидеров?
Разумеется. Мне положено.
Да, да. Какие вынесли, ну, не впечатления, конечно, а такие аналитические соображения, выводы, может быть, какие-то сделали.
Вы, кстати, заметили, что сначала Владимир Владимирович хотел поздороваться с Эрдоганом на кулачках, вот так вот, как в пандемию было принято делать.
Так пандемия-то никуда не делась. Принято? Да. И так и остается пока.
Я вот это такой внешний флер, по сути. Нет,
по сути, да.
Ну, давайте так. Значит, я внимательно отслеживала заявление турецкой и азербайджанской прессы, которая вторила турецкой, перед этой встречей. Значит, они анонсировали эту встречу, что она состоялась по приглашению Владимира Владимировича. У нас в средствах массовой информации по официальным сообщениям было известно, что о встрече запросил сам Эрдоган.
Причем кому запросил верить?
Он... насколько я помню, еще до своего выступления в ООН. И связано это, скорее всего, было с активизацией боевых действий в Идлибе, в Сирии, и после визита Асада в Москву. Собственно, на эту экстраординарную рабочую встречу российская сторона и согласилась. Тем не менее, турецкие средства массовой информации и за ними азербайджанские пытались это представить как то, что именно Москва, как бы, да, то есть вот в данном случае была инициатором встречи.
А тот, кто приглашает, ну, принято считать в массовом сознании, тот вроде бы больше нуждается в встрече. Ну, так принято считать.
На самом деле, Россия была принимающей стороной и пошла на эту встречу по просьбе турецкой стороны. Об этом в Турции не было сказано. На этом фоне Эрдоган сделал те заявления по Крыму во время своего выступления на Генассамблее ООН, которые нам известны с вами, относительно аннексии и все, вот весь этот набор слов. На этом фоне оппозиционная партия, Демократическая партия народов, кемалистская, замечу, такая умеренно кемалистская, такая центристская партия, проявила достаточно интересную активность. А глава этой партии посетила Ирак, и не просто Ирак, а именно иракский Курдистан, где встретилась с представителями и одной барзанийкой курдской общины, это северная Курдистан, и с более южной общиной, обычно как бы под двумя фамилиями, Талабани. Он, группа Талабани, замечу, это проиранская такая группа, и представитель партии встретилась с представителями обеих общин курдских в Ираке, подписала с ними соглашение о сотрудничестве, что очень-очень любопытно, потому что Байден отказался от личной встречи с Эрдоганом. Создается впечатление, что американцы перестали делать именно конкретно на эту фигуру ставку и всячески демонстрируют, что никакой поддержки лично Эрдогану они отказывать не хотят. Вот. А оказывают они поддержку явно оппозиции. То есть в самой Турции у Эрдогана, я хотела сказать, на этом фоне, на фоне проблем в Идлибе, куда он перебрасывает войска и где небо баражирует российский ВКС и где идет наступление сирийской армии. То есть по внешнему контуру, я хочу сказать, у Эрдогана возникают проблемы в Сирии, в Ираке. А когда происходили недавние совместные учения Турции и Азербайджана, кстати, перманентные, они как бы одни заканчиваются, начинают следующее. В Закавказье и в том числе военно-морские в Каспийской акватории Каспийского моря, то что только по окончании этих учений, например, мне стало известно, что российская Каспийская флотилия отплыла в Буйнакск после дружеского присутствия в порту Баку. То есть, заметьте, как красиво российская дипломатия, военная дипломатия представила этот момент. То есть шли военно-морские учения Турции и Азербайджана, что нарушает Каспийскую конвенцию, потому что присутствие иных военных сил стран, не имеющих отношения к Каспийскому региону, не предусмотрено Каспийской конвенцией, подписанной всеми прикаспийскими государствами.
Карина Александровна, можно, извините, что прерываем, потому что много вопросов. Да, у нас время, как всегда, ограничено. Но смотрите, все-таки хотелось бы вот понять, такой вопрос, может быть, он банально звучит, но есть же три формата итогов переговоров для общественности широкой мировой. Да? Пресс-конференция, заявление лидеров, либо же ничего. То есть вот сейчас не было ничего. И в этой связи вопрос. Может быть, какие-то должны были быть заявления, но не по всем вопросам взаимопонимания у лидеров возникло. Это первое. И второе. Могло ли что-то остаться за скобками? И вот именно ради этого чего-то они лично и встречались. Могли же по там, видеосвязи провести переговоры. Но, тем не менее, что-то, может быть, надо было именно с глазу на глаз обсудить.
Мне представляется, что когда Эрдоган запросил о встрече, он надеялся встретиться с Путиным, имея на руках более сильные карты, чем он имеет сегодня. Встреча была назначена, он приехал со значительно более слабыми картами, и было видно, что он достаточно напряжен, а Путин, наоборот, напряжен не был, хотя был очень собран. Я довольно редко, Путин очень свободно себя ведет, и я помню, что на встрече с Байденом была видна такая свобода его по движениям, по... Ну, я не психолог, но тем не менее, даже для обывателя было видно, что он чувствовал себя очень свободно. А как раз Байден довольно скованно себя чувствовал на встрече с Путиным. Так вот здесь видна была не скованность Путина, но некоторая собранность Путина. Из заявлений и речей, которые были публично перед встречей с закрытыми, перед той частью, которая состояла с закрытыми дверями. Интересно, что Путин сказал, высоко оценил совместную мониторинговую миссию на границе Армении и Азербайджана. И тут надо сказать, я думаю, что и турецкая, и азербайджанская стороны сильно напряглись, потому что миссия эта имеет место в Гандже. Вот, и границы Армении от Ганджи достаточно далеко находятся. Речь идет о миссии, которая мониторит положение на границе с Нагорным Карабахом. Mm-hmm. Вот, поэтому это, надо сказать, наверное, не случайная оговорка Путина, которая несколько всех озадачила, мягко говоря. Вот, то есть тем самым месседж посылается Эрдогану относительно... того, что в действии давления Анкары на Баку и инициативы Баку, тормозящие переговоры в рамках Минской группы, Москва расценивает достаточно жестко, скажем так. Вот, в этом смысле Владимир Владимирович, можно сказать, он как раз шел в русле всех остальных позиций всех остальных участников Минской группы.
Карина Александровна, скажите, пожалуйста, ну часто вот, знаете, такие, может быть, это сугубо умозрительные треугольники возникают в головах политологов, журналистов, экспертов, но тем не менее, если вот такие треугольники начертить теоретически, или, может быть, они практический характер имеют, Россия, Турция, Европа и Россия, Турция, США, вот что-то здесь изменилось, потому что ну, существует проблема беженцев, да, существует проблема отношений Анкары и Вашингтона, в том числе связанные с Сирией, проблема газа. Ну вот Запад, Турция и Россия. Вот как взаимодействуют эти силы сейчас?
Ну, поскольку Турецкая Республика все-таки это большая страна, и страна достаточно мощная, то вот этот экономический блок, он достаточно спокойный, если можно так выразиться, и об этом больше всего, собственно, лидеры и говорили. Вот. И я понимала, что на этой встрече какие-то предварительные договоренности о заключении нового контракта на поставку 8 миллиардов кубометров в год. Дело в том, что этот контракт истекает в конце декабря 2021 года. Они достигнуты, и поэтому Турция будет по стабильной цене не в $1000 за тысячу кубометров, а значительно, да, ниже, и российская сторона на это готова. А что же касается всех остальных сфер, то они тоже имеют некоторые проблемы. Это и наш сельхознадзор, который внезапно после заявления о Крыме обнаружил какую-то вирус морщинистости.
Да-да, турецкий. Знаете, как Черномырдин говорил, никогда не было, и вот опять.
И вот опять, да, это, несомненно, есть. Кстати, то же самое и по фруктам и овощам из Азербайджана. Вот, это, соответственно, как-то вот одновременно произошло, и эти грузы возвратили обратно в эти страны. Вот, тут есть такие моменты. Что касается Акую, турецкого потока, то все правильные дипломатические слова были сказаны. Что касается геостратегических отношений в регионе, то Москва не может не знать о том, что сейчас происходит на границе Ирана и Азербайджана, на границе Ирана и Турции. Там явно совершенно намечается некоторое такое повышение температуры.
И мы будем, Карина Александровна, следить за тем, что будет в отношениях России, Турции и всех остальных сторон. Спасибо большое. Политолог-востоковед Карина Геворгян была у нас в эфире.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Кризис в отношениях Парижа и Вашингтона серьезен. Он не закончился только потому, что лидеры двух стран пообщались. Для того, чтобы вернуть все как прежде, нужны действия, а не слова, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он добавил, что Парижу также надо пересмотреть отношения с Лондоном, так как он нарушил обязательства. В середине сентября Австралия, Великобритания и США заключили оборонный союз. После этого Канберра отказалась от покупки у Пятой Республики 12 подлодок. Речь шла о контракте века на 50 с лишним миллиардов евро. В Париже назвали действия австралийских властей ударом в спину и подрывом доверия между союзниками. Третьим кандидатом на пост главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики стал Николай Малышев. Он сегодня подал документы в центр избирком. У ведомств есть 10 дней на принятие решения о регистрации. Ранее о своем желании участвовать в выборах заявили действующий руководитель республики Вадим Красносельский и директор Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерун. Голосование запланировано на 12 декабря. Родственники жертв взрыва в порту Бейрута провели акцию протеста около Дворца правосудия в ливанской столице. Они требуют возобновить следствие. Ранее стало известно, что расследование приостановлено из-за иска, поданного против судьи Тарика Битара. Он ведет это дело. Мощный взрыв прогремел в морской гавани год назад. Были уничтожены сотни домов. Причиной трагедии стала детонация почти 3000 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенниками. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. На сегодняшний день так и не удалось выяснить все обстоятельства произошедшего и выявить виновных. Магнитогорский «Металлург» одержал 8-ю победу подряд в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. На сей раз «Магнитка» расправилась с казахстанским «Барысом». Встреча в городе на берегах Урала завершилась со счетом 4-3. Добавлю, «Сталевары» взяли верх над «Барысом» второй раз в нынешнем сезоне.